Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы поговорим на тему первой любви. Как вести себя родителям, какое поведение совершенно неприемлемо с ребенком, а какое желательно. В гостях у нас семейный психолог Елизавета Пархоменко. Елизавета, здравствуйте!
Здравствуйте, Марина.
Всегда рада вас видеть. А сегодня у нас такая интересная, мне кажется, тема. Первая любовь. Как она возникает? Как вести себя родителям? Тут столько вопросов у телезрителей. Но хотелось бы понять в детском возрасте, еще в дошкольном возрасте, когда у мальчиков и девочек возникает взаимная симпатия, почему она часто проявляется в такой деструктивной форме? Когда, например, мальчик дергает за косички девочку, ей в семье внушают, что это нормально, значит, ты ему нравишься. Ему же, наверное, вообще никто ничего не говорит. Какую схему это формирует, собственно говоря, в их головах? Неужели такая девочка будет считать, что приятно нравится мальчикам, если она вдруг становится объектом для насмешек и издевательств?
Да, вы так, Марина, рассказываете, я прям впечатлилась. Схема, наверное, неприятная, если родители при этом говорят: о, да, да, это, наверное, сама по себе схема неприятная, и не стоит ее поддерживать. Но я, знаете, о чем задумалась сейчас, когда вы описали такую ситуацию? Ну, действительно же, так было в нашем детстве, да? А я вот сейчас задумалась, а так ли это сейчас? Знаете, мне кажется, что нет. Ну, во-первых, мне кажется, что это пример все-таки про недошкольное историю, а, наверное, все-таки про школу, это как раз подростковый период, и это такое вот советское, постсоветское время, мне кажется, так чаще проявлялась некая какая-то заинтересованность, как в вералашах и так далее. Но там это обычно делают, мне кажется, дети лет 13-14, вот так вот, да, когда было не очень прилично сказать «ты мне нравишься», ну, это же, правда, очень уязвимо, да? И когда дети в школе долгое время там смеялись, о, влюбился, влюбился там в садике, да? И тогда это был такой способ, да, как бы проявить какую-то заинтересованность. Понятно, от чего он происходил, потому что это вроде как, ну, очень уязвимо говорить, да, что ты мне нравишься. А я сейчас задумалась, что мне кажется, что сейчас этого особо нет, что это такое ушло в прошлое. И нет, вот почему. Потому что если раньше действительно в школах смеялись над тем, что там, о, влюбился, влюбился, это было такое, да, насмешки, то сейчас, в общем-то, дети уже в начальной школе говорят, ой, это мой парень, там, или я люблю там такого-то. То есть это как будто бы произошел разворот ровно в другую сторону. И даже в детском садике уже какие-то идут такие вот мотивы, очень-очень-очень взрослые про то, что там влюбился, там все такое. Конечно, дети еще мало чего понимают про это, но тем не менее. А в начальной школе так это, вот, насколько я вижу, прям повсеместно. Поэтому это просто перестало служить предметом насмешек и стало, наоборот, таким вот трендом, наоборот. Бойфренд.
Все-таки не хочется, чтобы этот процесс протекал как-то вне родительского вмешательства. Я не имею в виду, что родитель должен вмешиваться в отношения, но мне кажется, это прекрасный способ завести разговор о том, что же такое любовь, влюбленность, как себя правильно вести, как неправильно. Потому что, ну, собственно говоря, ребенок всему учится у взрослых, в том числе и таким вещам. Или все-таки их стоит пустить на самотек и сами разберутся?
Ну, это точно не моя позиция,
потому что,
конечно, я думаю, что все нужно использовать для того, чтобы с ребенком разговаривать и обсуждать. Другое дело, что обсуждать и в каком возрасте. Потому что, честно говоря, ну, вот еще раз повторю, мне кажется, что сейчас вряд ли придет ребенок и скажет, меня там таскал мальчик там за косичку, да, и у кого-то возникнет идея, что он нравится. Мне кажется, если он таскал за косичку, то это скорее прям реально какой-нибудь хулиган, который таскал за косичку, а соседу нарисовал в тетрадке. Да, но может же прийти ребенок точно так же сказать, что вот мы теперь там, а мне там, к примеру, там Паша признался в любви или что-нибудь такое, это тоже повод обсуждать. И тогда вопрос, что в каком возрасте обсуждать. Потому что, конечно, если это ребенок в детском садике или в начальной школе, говорить о какой-то там влюбленности или что-то это вот в этом возрасте, на самом деле, не имеет смысла. Да? Скорее, родителям я бы сразу задумалась, если так много этого идет, я бы задумалась, почему это происходит. Это отдельный вопрос, я сейчас прям хочу чуть-чуть порассуждать. Почему действительно раньше там это было в подростковом возрасте, а сейчас уже вот, пожалуйста, может что-нибудь такое выдать и ребенок в начальной школе, а то и в садике, да? А во-вторых, что за этим может еще стоять и как говорить? Ну, если, к примеру, ребенок там 5 лет или что-то там такое говорит, ну, потому что все мы, тем не менее, вспоминаем истории, когда она говорит, ой, я там влюбилась в такого мальчика, вот в наше даже детство в садике, да, или что-то. И если, и в этом, кстати говоря, не было такого акцента, вот именно как вот сейчас, такого какого-то эротизированного акцента, просто нужно понимать, что если ребенок это говорит, да, то на самом деле за этими словами стоят совсем другие чувства, стоят просто чувства нежной любви и близости. Да, скорее то, что с мальчиком он бы назвал дружбой. В этом смысле нету большой разницы. Это знаете, как на что похоже? Вот ребенок около 5 лет, он в принципе проходит такую стадию развития чувств, да, отношений, привязанности. Привязанности на уровне чувств. И дети в этом возрасте очень много говорят, там, я тебя люблю, сердечки всякие посылают, маме там часто говорят.
Елизавета, ну, мы вроде бы разобрались с дошкольниками и младшими школьниками, но хотелось бы перейти уже к подросткам более старшего возраста, когда действительно у них уже возникают симпатии серьезные, иногда очень серьезные. Например, у меня 2 подруги вышли замуж за своих бывших одноклассников, и их романтические чувства возникли в 15-16 лет, и теперь это крепкие семьи, где есть дети. Но насколько же все-таки до сих пор бытует мнение, когда родители его высказывают своим детям, когда у них случается первая влюбленность, им говорят: «Сейчас тебе надо заниматься учебой, а не любовью. У тебя еще таких Маш будет 100 или, ну, еще что-то такое, что никак не вносит романтики в отношения. И мне кажется, даже является вредным, потому что таким образом мы как будто бы уже такую романтическую, чистую душу настраиваем на какое-то непостоянство. И считаем, что наш опыт достаточен для того, чтобы это непостоянство транслировать им». С другой стороны, конечно, совсем не хочется, чтобы подросток забыл обо всем. О спорте, о школе, о хобби, о доме, о родных. И полностью погрузился вот это вот чувство первой влюбленности.
Во-первых, ну, понятное дело, что родителям здесь нужно поддерживать ребенка, потому что подросток, он в таком же... он вполне себе еще ребенок, и точно так же, как и ребенок, он нуждается в поддержке и в такой вот руке, на которую он всегда сможет опереться. И, в принципе, подростковый возраст, да, который начинается там лет после 12, да, а никак не раньше, да, что мы сейчас видим часто, сейчас мы видим часто, что как будто бы подростковый возраст начинается раньше, соответственно, какие-то влюбленности там, и размышления на эту тему начинаются раньше. Но начинаются они раньше, на самом деле, не от хорошей жизни, не от того, что подростковый возраст раньше начался, а от того, что... дети, да, вот не чувствуют этой связи крепкой с родителями, да, оказываются в коллективе, где вынуждены ориентироваться на ровесников, и где они вынуждены оказываться в неиерархических отношениях. Да. Человек это такое существо, да, у которого привязанность – это основной такой вот мотив, да, его им движущий, действительно так. И если в отношениях с родителями этот мотив, да, и это такое чувство, оно иерархически выстроено, да, то затем, когда ребенок вырастает, становится взрослым, абсолютно то же самое чувство, да, абсолютно та же самая привязанность отвечает за отношения в паре. Период с 6 там, до 12 лет – это очень важный период в развитии ребенка. Это период, который, как помните, Пеппи Длинный Чулок, как у Астрид Лингрен, много таких героинь, Калли Блумквист. Помните, там девочки и мальчики, никакой влюбленности этого возраста. Даже мысли такой нету, потому что они просто испытывают какие-то приключения, они познают жизнь, потому что это, в принципе, возраст, когда основная задача ребенка учиться, не в смысле зубрить уроки, да? Хотя, если все хорошо, то он и в этом получает удовольствие. А учиться, познавать мир, узнавать науки, узнавать вообще все, да, это его основная потребность в этом возрасте, его ведущая деятельность по Выготскому.
Елизавета, ну вот все понятно с детьми младшего возраста и даже младшего подросткового, так скажем, возраста. И я согласна с вами, что этот возраст с 6 до 12 действительно должен быть направлен на познавание мира. И это прекрасное время для того, чтобы узнавать новое и проживать свое детство, в конце концов. Но все-таки в какой-то момент наступает та самая пора, когда вот романтические чувства все-таки возникают у молодых людей. И тут, мне кажется, очень важно, как к этому отнестись. отнесутся родители?
Ну, во-первых, родители, да, я опять скажу, что родители в подростковом возрасте, конечно, остаются очень важной фигурой, которая поддерживает ребенка. И если в привязанности у них, в отношении у них все хорошо, то вряд ли такая любовь выльется в что-то такое совершенно непредсказуемое, что выбит ребенка абсолютно там надолго из учебы, да, или станет какой-то сильной проблемой. Скорее так, если до этого, да, мы говорили о такой вот развитии ребенка в плане именно компетенции, в плане познания мира, то действительно, начиная лет с 12, начинается подростковый возраст, начинаются гормональные изменения в организме, постепенно рождается взрослый человек, в том числе рождаются какие-то чувства влюбленности. И надо сказать, что первая влюбленность – это обычно такая проба пера, и очень часто она возникает в нормальных, при том, историях. Ну, не так, к тому, в общем-то, кто первый упадется рядом, или к какому-то образу. То есть это часто совсем не такая прям реальная фигура, а скорее образ. И это совершенно нормально, потому что такая, скажем, первая проба ребенка себя в этом. И очень важно, чтобы родители были рядом, да, чтобы они были, был тот, кому можно прийти и поплакать, если что-то не получилось, и отпустить ситуацию, да, потому что именно так происходит адаптация. Чтобы они были рядом и порадовались, и поддержали ребенка в том, что это, да, здорово, вот какие-то чувства испытываешь, чтобы ребенок мог почувствовать, что вообще-то это приятные ощущения, да, не какая-то трагедия, приятные чувства. Это все очень важно. А если говорить о таких детях, которые действительно прямо вот с головой, как вы сказали, туда ныряют, и хорошо, если это заканчивается, я тоже знаю много таких примеров, хорошим крепким браком, потом люди там проходят много разных испытаний, настраиваются друг на друга, и у них такая там любовь на всю жизнь. Такое тоже бывает.
Редко.
Но не так уж часто, да, потому что очень часто именно подросток кидается влюбленность абсолютно так вот с головой, да, я бы даже сказала, с головой, и с телом, и с ногами. Тогда, когда это не проба пера и естественный этап взросления, а тогда, когда это отсутствие привязанности. Если у меня недостаточно крепкая привязанность с родителями, то я, вот прямо про нашу передачу про отношения с Богом, то я буду искать замещающую фигуру, я буду тосковать по этой привязанности. И тогда мы действительно видим вот эту вот ужасную, там, несчастную любовь, в которую с головой ушел подросток, а может, еще и покончил жизнь самоубийством. К сожалению, я знаю, там, из практики моего мужа, к которому приходят такие родители, а куда им еще идти, тогда они приходят, чем в церковь плакать, да, когда такое случилось. И чаще всего в таких историях, да, они говорят, а мы даже не знали ничего, а мы даже ничего не знали. Да, мы вот только потом уже узнали, задним числом. И это, опять же, подтверждает, да, вот почему он был так с головой, почему трагедия там, почему эта влюбленность была такая отчаянная. Да? Потому что если нету этого каната, который меня держит на привязи в таком нежном возрасте с родителями, то я буду отчаянно кидаться искать его где угодно.
Ну, мы опять возвращаемся к тому, что внутрисемейные отношения нужно налаживать. Даже в этом вопросе не обойтись без здоровых родительско-детских отношений.
Очень важно быть поддержкой, да, для своего ребенка.
Ну и к тому же все-таки надо какие-то доверительные отношения выстраивать, чтобы не было таких ситуаций, как вы описали. Я напомню нашим телезрителям, что вы супруга священника, именно поэтому в храм к вашему супругу приходят такие люди, вы упомянули. И, конечно, ну, тут совершенно понятно, что если отношения доверительные, то не может быть ситуации, когда родители просто не знали о том, что происходит с их ребенком, и он с ними вообще не делился своими чувствами к девочке, там, мальчику.
Но я бы, знаете, как сказала, на самом деле, во-первых, конечно, бывает всякое, да, уж не будем все там, всякое бывает, но чаще всего, конечно, нет, но кроме того, на самом деле, даже не обязательно завышать такую планку, чтобы он всем-всем-всем делился в этом подростковом возрасте с родителями. Бывает это не так, но если мы остаемся базой, он может на самом деле не поделиться, а прийти, да, и почувствовать эту поддержку. Может быть, он скажет что-нибудь про другое, но мы увидим, что ему плохо. И мы дадим ему поддержку в ответ на это плохо, а он ее получит там, где надо. Может быть, даже не рассказав нам там напрямую.
Елизавета, ну вот нивелирование чувства влюбленности у подростков – это одна из проблем, на которые, по крайней мере, жалуются они. Что родители, узнав о том, что какие-то романтические взаимоотношения начались у молодых людей, обычно вот говорят то, что я уже упомянула. У тебя таких, Маш, еще будет 100. И мне кажется, вот это, наверное, одна из самых больших ошибок, которые могут совершить родители. А, собственно говоря, это настраивание вот на эту самую неверность, это нивелирование его чувств, даже если они окажутся правы. Ведь это совершенно неправильный подход. Или я не права, и вам, как психологу, кажется, что это вполне нормально?
Ну, во-первых, мне кажется, что вот эта фраза, которую вы рассказали, я задумываюсь, с какой точки она говорится. Ну, скорее всего, она говорится из точки тревоги. Все, что делает родитель из тревоги за своего ребенка, это всегда подножка ему. Да, очевидно, что это говорится из тревоги той или иной. Да? И это всегда подножка. Это всегда вдруг раз я убрал руку. Поэтому, конечно, здоровая, скорее, реакция такая хорошая будет принимающая, даже если я с чем-то не согласен. Да? Даже если с чем-то не согласен, я все равно принимаю. Ну, не в том смысле, что, кстати говоря, поощряю, потому что иногда я в своей практике сталкиваюсь с какими-то такими очень странными перегибами в другую сторону, да, для меня удивительными, потому что вот есть такая, да, что там будет 100, никаких слышать не хочу, и это, конечно, странно, потому что это разрывает связь между родителем и подростком, а значит, подросток ищет как раз этой связи еще больше, просто потому что ему привязанность нужна. Не потому что это Маша его на всю жизнь может быть, да, а потому что он не чувствует связи с родителями, потребность есть, он идет и ищет все там кого-то еще, да, для того, чтобы хоть как-то удержаться в этой жизни. Но иногда я сталкиваюсь с совершенно удивительной конструкцией какой-то такой, когда мама, это современные мамы, так любят своих детей, так о них заботятся, так боятся потеряться связь с ними, так боятся потерять, что у них там девочка или мальчик чуть не живут там вместе. Да, какой-нибудь там лет там 17, они уже живут вместе и в родительской квартире. И это другая крайность, которая тоже совершенно неадекватна, потому что теряется грань, я помимо всех нравственных моментов но теряется грань еще ко всему между взрослым человеком и ребенком. Теряется грань, она просто теряется. И нету больше понимания того, что оно вообще-то в отношении в паре это привилегия взрослого человека, который еще ко всему учится, зарабатывает деньги и несет за себя ответственность. И происходит такое какое-то смешение, которое не дает ребенку повзрослеть в том числе.
Нужно ли как-то ребенка готовить вот к этим чувствам, чтобы они не упали на него, как снег на голову? То есть стоит ли говорить о чем-то заранее? И, может быть, вот как раз с того самого дошкольного возраста, с которого мы начали, и стоит начинать вести эти самые разговоры о том, что же такое взаимоотношения, как выстраивать отношения? Это мы, конечно, я хочу тоже оговориться, вот вы уже сказали, что мы не берем нравственную составляющую. Да, я специально тему целомудрия вынесла в другую нашу передачу, mm-hmm. потому что это отдельный разговор, серьезный, mm-hmm. и мы обязательно о нем поговорим. Сейчас мне хочется поговорить именно вот о родительско-детских отношениях, когда ребенок находится в состоянии влюбленности. Как же начинать этот разговор? Как в него войти? Как выстраивать вот этот мостик между родителями и детьми на почве вот такого разговора? Возможно ли это? Или, может быть, все-таки достаточно хорошего примера родителей, которые любят друг друга, бережно друг к другу относятся, и это будет хорошим примером для их детей того, как же нужно проявлять себя в чувствах, чтобы любовь не стала страданием, деструктивным чувством, приносящим только боль, как часто бывает. Мало того, некоторые даже считают, что если нет боли, нет любви. Особенно у подростков это почему-то распространено. Чем больше плачешь о ком-то, тем, значит, сильнее чувства.
Ну, я здесь, конечно, не поспорю, что опыт, да, опыт привязанности, и, кстати говоря, и опыт, как родители общаются друг с другом, и опыт, как родители общаются с ребенком, здесь очень важен, да, я снова и снова это буду повторять, что на самом деле мы учимся не только на примере, мы учимся на собственном опыте взаимоотношений с родителями. Ну, это, конечно, вещи обычно очень похожие, если там, да, но тем не менее, если у меня, какой бы там ни был пример, если у меня с родителем очень какие-то жесткие там какие-то взаимоотношения, полные страдания, да, то, скорее всего, именно это повторится в взаимоотношениях там, потом в паре, и в том числе в моем восприятии там, влюбленности. Так что, конечно, пример, и даже я бы сказала, опыт – это, конечно, всегда самое важное, но, на мой взгляд, часть опыта – это беседа, это общение с ребенком, и, конечно, общение, которое начинается гораздо раньше, чем влюбленность. Я бы даже сказала так, что вообще по моему опыту, вот сам этот период, вы говорите, 15 лет, там, создали пару, да, так бывает, но на самом деле так чаще всего все-таки бывает тогда, когда недостаточно крепкая привязанность и базы нету. Вот я смотрю на своих детей, я все смотрела и думала, может быть, это только мой опыт, что на самом деле вот это вот чувство влюбленности, вот это вот разворот к противоположному полу, он как будто совершается позже, и дети ни по уму, ни в коем случае, ни по какой-то ответственности, но по каким-то критериям остается еще там, им уже 13-14, они все ребенок ребенком, да. Я думала, может, это только как-то у меня, у нас в семье, ну, потому что у нас дети дома, да, а не среди сверстников. какая-то наша особенность. Но сейчас я стала общаться, да, сейчас стало больше семейников, да, и это чаще можно обмениваться опытом. И я вижу, что это, в общем-то, общая тенденция, что если ребенок не в интернете, не в соцсетях, а не в школе с утра до вечера, а больше в семье, то есть вот в таких вот в семьях, которые на семейном обучении, которые много вкладывают детей, это обычная такая тенденция, когда ребенок, некоторых уже я знаю, конкретных людей, у них в 14 закончил школу, но остался ребенком-ребенком, у него в мысли еще нету ничего, никакой влюбленности, ничего, да, он еще совершенно живет другими интересами. И я думаю, что это совершенно тоже нормально, да, потому что, ну, в принципе, там 12-15 лет, это когда еще только-только-только идет гормональное становление. И поэтому это совершенно нормально, если он живет еще вот этими ценностями. А у нас все-таки сместилось это немножко на более ранний возраст. А это не обязательно должно происходить так. Если крепкая связь с родителем, то, в принципе, возраст там, той же первой влюбленности не обязательно должен случиться в 13 и в 14 лет. Это может случиться гораздо позже, да, и в более гораздо мягкой форме.
Ну что же, получается, что мы пришли к тому, с чего начали. Нужно выстраивать внутрисемейные отношения, и нужно стараться все-таки оградить детей от пагубной, я не знаю, какой-то рекламы, ранних отношений, которые все-таки имеют место быть. То есть, насколько я понимаю вас, это не так естественно, как многим кажется. Правильно?
Правильно. И завершая вопрос-то про то, как об этом говорить, я думаю, что это делается постепенно, как раз в том возрасте, когда уже, там, к примеру, там, 13-14 лет, ну, может быть, своей влюбленности еще нет, потому что нет в этой острой потребности. С родителями связь хорошая, не нужно бежать куда-то, кого-то ловить срочно. Но это как раз за тот возраст, когда можно смотреть фильмы соответствующие, где уже эти вопросы поднимаются, обсуждать это с родителями. И это прямо-таки по возрасту. У самого еще не началось, а с другой стороны уже по возрасту. Я вот думаю, что это как раз такой вот задаток, да, когда можно об этом говорить.
Тем более, что у нас огромное количество прекрасных фильмов и замечательной литературы на эту тему, которая, мне кажется, гораздо лучше воспитает это светлое чувство в наших детях, чем телевизор, интернет и сверстники. Ну что же, Елизавета, мне кажется, мы разобрались с этой темой, насколько смогли. Ну а, как я уже сказала, тему целомудрия мы поднимем как-нибудь в следующий раз. Благодарю вас за участие в нашей передаче. До свидания.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была Елизавета Пархоменко и Марина Ланская. Передача «Учимся растить любовью». До новых встреч!